говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Немецкий суд возложил на Германию всю ответственность за катастрофу самолета башкирских авиалиний 4 года назад. Операция в Кадорском ущелье практически завершена. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Суд в городе Констанцферге решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году на германо-швейцарской границе лежит на Германии. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
В результате катастрофы 1 июня 2002 года погиб 71 человек, в основном дети. Согласно приговору, правительство Германии обязано выплатить все компенсации как башкирским авиалиниям за самолет, так и семьям погибших. Хотя, по мнению германской стороны, главным виновником катастрофы является швейцарская авиадиспетчерская служба SkyGuide, контролировавшая пограничное пространство, суд счел саму передачу функции контроля над большим участком воздушного пространства юга Германии фирме SkyGuide, противоречащей конституции страны, суммы компенсации будут уточнены после утверждения приговора. Суд признал также полное отсутствие вины российских пилотов, которые проигнорировали указания автоматики и последовали рекомендации швейцарского диспетчера, говорит адвокат башкирских авиалиний Ульрих Шталь. Для меня это и подтверждение независимости суда, в частности в оценке необыкновенно сложной в техническом отношении ситуации. Адвокат правительства Германии, скорее всего, будет пытаться обжаловать приговор. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Операция в Кадорском ущелье практически завершена.
Уже можно сказать, основная часть спецоперации завершена. Все села нами контролируются. Продолжается изъятие оружия. Бандиты открыли массированный огонь, и после ответного огня, к сожалению, погибла 50-летняя женщина Русико Гугусян.
Сказал министр обороны Грузии Иракли Акруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квициани объявлен в розыск. За информацию о нем назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, около 57 тысяч долларов. Операция в Кадоре началась после того, как ополченцы Квициани заявили о неповиновении властям и отказались разоружиться. В Санкт-Петербурге совершено нападение на священника. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Четверо грабителей в масках ворвались в дом священника Александра Захарова и начали его избивать, требуя денег. Нанесли священнослужителю несколько ножевых ранений. Кроме него пострадало еще двое прихожан. Сейчас в состоянии средней тяжести Александр Захаров находится в районной больнице Кировска. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Отец Александр Захаров известен как талантливый церковный публицист. Он часто выступает в эфирах радиостанции «Радонеж» и «Православное радио Санкт-Петербурга». Вот как прокомментировал нападение благочинный Кировского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Вячеслав Харинов.
Была какая-то предварительная работа проведена. Судя по тому, как они действовали, они ориентировались в ситуации. Священник известен социальной работой, проходит реабилитацию, наркозависимые, алкоголезависимые у него. Надо быть совершенно каким-то беспредельщиком, чтобы поднять руку на священника и на то, что он делает.
Считает отец Вячеслав. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Российские власти предлагали боевикам до 1 августа добровольно явиться в правоохранительные органы Чечни. По данным прокуратуры Чечни, этой возможностью пока воспользовались 19 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнят 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование министра обороны Израиля заявляет, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки «Хизбаллах». Боевики, в свою очередь, продолжают обстреливать север Израиля. Сегодня при обстреле были ранены 4 человека. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. По данным ООН, в Ливане из-за военных действий на положении перемещенных лиц оказались около 700 тысяч человек, почти половина из них – дети. О ситуации говорит глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутьерреш.
ООН активно пытается создать коридоры доставки в Ливан гуманитарной помощи. Как вы понимаете, возможности для этого всегда очень ограничены. Главное условие всех гуманитарных операций – доступ в пострадавшие районы. А когда идут военные действия, доступ, конечно, весьма ограничен.
Сказал глава ведомства ООН по делам беженцев. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. От Великобритании до Польши температура воздуха плюс 37-40 градусов по Цельсию. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. В Германии уничтожена почти половина урожая. Выжжены знаменитые газоны Лондона. Питомцев зоопарка швейцарского города Цюрих кормят замороженной пищей. Арестованный в Азербайджане независимый журналист Мирза Сакит объявил бессрочную голодовку. Из Баку корреспондент «Радио Свободы» Йылчин Тайраглу.
Сотрудник оппозиционной газеты «Азадлык» Мирза Сакит, арестованный более месяца назад по обвинению в хранении и торговле наркотиками, требует немедленного освобождения. Он второй день продолжает акцию бессрочной голодовки. Об этом сообщили в четверг «Радио Свобода» члены Комитета защиты прав Мирзы Сакита. Члены комитета считают, что журналист арестован по сфабрикованному обвинению. По их мнению, Сакита Мирзу наказывают за публикацию на страницах газеты сатирических материалов, содержащих резкую критику в адрес властей страны. На следующей неделе ожидается передача материалов уголовного дела против журналиста-сатирика в суд по делам о тяжких преступлениях. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько вышел на свободу после 10 суток ареста. Лебедько задержали 14 июля, когда он направлялся к российскому посольству в Минске, чтобы принять участие в демонстрации протеста против поддержки Кремлем политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 18, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Итак, гость сегодняшней студии Радио Свобода, первый заместитель министра культуры и массовых коммуникаций Леонид Надиров. Добрый вечер, Леонид Николаевич. Мы сегодня обсуждать, может быть, покажущуюся вам немножко сложную тему, но чрезвычайно важную и для России, и для ее культуры, и для телерадиовещания. Поэтому вы можете звонить в прямой эфир 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Бесплатно отправляйте сообщения только из этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, замминистра, первый замминистра и сейчас выполняющий обязанности, как я понимаю, потому что Соколов в отпуске, а сегодня в студии. И вот все, что вас беспокоит по поводу культуры и телевидения, как я знаю, вы можете сюда адресовать. Но начнем мы не с этого, а с информационного повода, который случился на минувшей неделе. Правительство одобрило предложение Министерства культуры о присоединении России к Европейской конвенции о трансграничном вещании. Когда это произойдет, что в результате присоединения к конвенции ждет российских зрителей и вещателей, как это присоединение отразится на федеральной программе развития телерадиовещания до 2015 года, которую вот уже год разрабатывают и никак не могут утвердить в правительстве, об этом мы тоже сегодня поговорим. Итак, конвенция, чтобы было просто понятно, что это такое для наших слушателей. Конвенция европейская – это такой результат грандиозных баталий между разными политическими группами и государствами в Европе. Она вступила в силу 1 мая 1993 года, и к настоящему времени ее подписали 40 государств Европы. Позволяет эта конвенция беспрепятственно осуществлять трансграничное вещание передач разных стран на территории всех участникам с соблюдением в том числе принципов свободы слова и информации, свободного потока информации и идей, независимости вещателей. Документ является первым международным договором, регулирующим вопрос о свободной трансляции телепрограмм разных стран на территории Европы. Основные положения конвенции касаются содержания программ, доступа общественности к информации, рекламы и телеторговли, спонсорства, а также предоставления для европейских произведений большей части эфирного времени по возможности. От присоединившихся к договору стран требуется соблюдение не только технических норм в области телерадиовещания, но и согласие с правилами, касающимися планирования сетки вещания, спонсорства программ, а также качества и частоты рекламы. Когда разрабатывалась эта доктрина, больше уже 10 лет назад, конвенция вернее, а потом и сама конвенция была принята, самой большой проблемой и одновременно причиной, по которой большинство стран ее в итоге приняли, в том, что спутниковое, кабельное, а теперь уже и цифровое телевидение можно транслировать без учета границ, и государство не может его контролировать. Сейчас Молдова и Польша, Венгрия и Чехословакия к конвенции присоединились. Это все наши бывшие соседи по соцлагерю, даже маленькая Черногория. А у нас до сих пор о конвенции только говорили. И вот сейчас Россия, наконец, объявила о решении подписать ее и присоединиться к европейскому сообществу. Леонид Николаевич, что случилось? Кто инициатор и когда мы ее примем?
Ну, я думаю, что на вопрос, что случилось, может ответить каждый из нас. Это результат очередного шага, очень разумного шага нашего правительства по дальнейшему вхождению в Совет Европы, с которым мы не только сотрудничаем в других областях и в других сферах, но и, конечно, в области трансграничного телевидения. Задание такое Министерство культуры и массовых коммуникаций получило 9 сентября прошлого года от Михаила Ефимовича Фродкова. Нам было предложено разработать условия подписания этой конвенции, Европейской конвенции, которая впервые была сделана 5 мая 1989 года, затем с 1 марта 2002 года были туда внесены изменения, которые начали действовать с 2002 года. И мы, рассмотрев внимательно текст конвенции, кстати, вы очень хорошо рассказали слушателям.
Ну, мы сейчас еще будем детали, потому что это общие вещи.
О том, что это нам дает, и мне приятно было, чтобы вы освободили меня от многих вводных, которые необходимо было бы тогда произнести. Конвенция нас вводит в правовое поле Европы. Все-таки мы европейская страна, будем говорить откровенно, и европейская и по культуре, и по духу, и строилась она в тесном, будем говорить, сотрудничестве с Европой, и потому без европейского продукта, каковым, по сути дела, является наше телевидение, было бы сложно работать и дальше в трансграничном пространстве. При этом, конечно, мы учитывали, что наши соседи, приграничные страны, многие из них уже подписали эту конвенцию, и, конечно, вопрос работы в полном правовом поле в приграничных территориях для нас тоже представляет большую озабоченность.
А мы не торопились, потому что у нас, как всегда, был особый путь? Или все-таки была какая-то причина? Ну, чего же так 10 лет ничего не делать?
Анна, я могу сказать откровенно. Россия настолько, видимо, имеет сильный и очень сильный потенциал, что неоднократно было отмечено и даже на последней восьмерке, что как-то не обратили внимания на эту, вроде, казалось бы, не самую главную конвенцию на нашем дальнейшем пути. Нашему министерству удалось в этом убедить, что это очень важный шаг. К нам прислушались, хотя мы помним, что направляющая и координирующая роль на этом пространстве принадлежит Министерству иностранных дел. Поэтому мы эту конвенцию и условия присоединения отрабатывали в тесном контакте с МИДом, и постановление правительства, которое было принято 20 июля, неделю назад, ровно, прошлый четверг, там было записано одобрить предложение Минкультуры Российской Федерации о подписании конвенции о трансграничном телевидении и поручить Министерству иностранных дел России от имени России подписать эту конвенцию.
Ну, значит, они подпишут, где-нибудь через месяц подпись будет поставлена, и...
И дальше мы начнем работать в том правовом поле, которое уже определяют позиции этой конвенции. Они не будут столь строги к нам, эти условия, на этапе подписания конвенции. Тем не менее, они будут, обязывать нас в какой-то степени, больше, конечно, морально, выполнять то, что там прописано.
А все-таки морально. То есть, во всяком случае, свое законодательство мы можем приводить в порядок в соответствии с европейским еще так лет 10 вполне.
Ну, я могу сказать, Португалия 12 лет к этому шла, например. Поэтому, я думаю, 10 лет это много. А так как у нас работа по закону о рекламе, который тоже действительно содержится в этой конвенции, этот раздел у нас вступает в силу с 1 января 2008 года, то я думаю, что где-то о ратификации конвенции следует говорить в году 9, 10, 11. Вот это будет совершенно спокойно и нормально. При этом я хочу искренне вас уверить, что большинство позиций, которые раньше в какой-то степени расходились с позициями конвенции, у нас приводятся в порядок. Пускай медленно по чьему-то мнению, пускай, может быть, неловко по другому мнению, но тем не менее приводятся. Ну, например, если говорить о той же рекламе, то сегодня разрыв в передачах художественного фильм. Скажем, художественного фильма, фильма, скажем, да, так было проще, конечно, художественного фильма, у нас по новому закону о рекламе 17 минут получается в среднем.
Ну, то есть перебивать можно.
Да, перебивать рекламу, совершенно минут. Верно. А по Европейской конвенции о трансграничном телевидении, значит, там 45 минут. Ну, я думаю, наверное, мы найдем возможности эту норму.
Но это не быстро произойдет.
Ну, думаю, сможем, наверное, я думаю. Но это же для нас...
Вещатели не порадуются, я тоже.
Время есть еще для этого. Ну, потом...
Леонид Николаевич, да, мы сейчас прервемся на короткий анонс, хорошо, и продолжим потом, хорошо, разговаривать об этом очень важном деле.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уго Чавес в гостях у Владимира Путина. Чем так влечет Россию дружба с Венесуэлой? Тему обсуждаем с Русланом Пуховым, директором Центра анализа стратегии и технологий. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Сегодня наш гость, первый заместитель министра культуры и массовых коммуникаций Леонид Надиров. Начали мы наш разговор с обсуждения... решение России, наконец, подписать конвенцию по трансграничному вещанию. И вот сейчас выяснили, что, ну, что это будет означать, например, для наших зрителей и вещателей. И для вещателей, и для зрителей, как сказал Леонид Николаевич, вот, например, в области рекламы, это будет означать следующее. Зрители порадуются тому, что фильм не будут прерывать чаще, чем через 45 минут.
Анна, и вы порадуетесь тоже,
да,
наверняка.
Нет, нет, это так любой потребитель, 99% скажут вам, что хорошо, что эта реклама будет поменьше. Но вещатель это точно. За это по голове всех не погладят и будут долго, я думаю, сопротивляться. Поэтому мне просто любопытно, вы сейчас перечислите, что еще в результате предстоит изменить телевидению. Но вот ведь сама конвенция не предусматривает механизма заставления это сделать.
Понятно. Но давайте договоримся о том, что все-таки телепрограммы, они для зрителя, а не для вещателя. Вот это самое главное. Как только мы договоримся, что все-таки телевидение, радио, автомобиль существуют для тех, кто ими пользуется, а не для автомобилестроения и не для других производителей программ, то, наверное, будет легче говорить дальше. Ну вот, например, то, что у нас совпадает, раз уж мы так затронули так называемый, по вашему мнению, сложный вопрос, связанный с рекламой, то у нас 1 июля 2006 года у нас работает уже схема, по которой в течение суток 20%, а в течение часа 20%, а в течение суток 15%. Эта норма полностью соответствует позициям, прописанным в той же конвенции о трансграничном телевидении. Или, например, посмотрим на другие позиции, которые могут быть... Ну, во всяком случае, использованы в пользу зрителей.
Да.
Зрителей. Ну. Например, очень четко прописано ограничение на трансляцию передач, могущих нанести вред психическому здоровью, духовному здоровью детей и подростков. Это что означает по-нашему, по-простому? Значит, обилие сцен насилия, обилие, ну, скажем так, жестких слов. Я не говорю ненормативной лексики, я говорю жестких слов, обилие высоких тонов при разговорах, так или иначе, могущих и ребенка, и подростка в какой-то степени подавить. Вот об этом мы, кстати, думаем не только сами, но и вместе с Минздравсоцразвитием, вместе с Роспотребнадзором, за правами.
Об этом я еще вам буду задавать вопрос. Хорошо. Так, впрочем, я думаю, что и наш слушатель, потому что это всегда большая заковыка, чего считать непристойным, безнравственным и так далее.
Меня... А вы знаете, да. Я хочу процитировать американцев. Так. Они сказали, у них нету термина, что такое порнография. Они сказали, вы знаете, что такое порнография. Мы тоже знаем, что такое порнография. Мы договорились. Все. Нету всемирного глоссария, что такое порнография, что такое эротика, по-настоящему нет. Тот или иной термин определяющий, или те или иные термин определяющий «это». Это так и должно писаться, просто «это». Тогда будет понятно.
Ну, тогда, насколько я знаю, я тоже посмотрела, конечно же, текст конвенции, хотя я не видела официального, знаю, что министерство его официально перевело и теперь, так сказать, завизирует с печатью, но неофициальный текст перевода, в том числе, там фигурирует такая норма. Телевещатель должен обеспечивать условия для того, чтобы в новостях факты и события предоставлялись справедливо и поощрялись свободное формирование мнений. Ну, вы, наверное, не будете со мной спорить, что нынешнее состояние государственного телевидения с трудом подверстывается под такое требование Европейской конвенции.
Ну, вопрос, конечно, интересный. Если вы имеете в виду ВГТРК, говоря о государственном телевидении, то здесь вы, конечно, правы. Канал культуры, канал спорт. А если мы говорим про Первый канал, все-таки будем говорить откровенно, это акционерное общество. А все остальные каналы у нас не государственные. Даже канал «Звезда», который иногда считают государственным, тем не менее, он не является таковым.
Нет, это
точно
правда.
Точно так же, как и газеты у нас, практически только российская газета.
Леонид Николаевич, вслушайтесь в текст. В новостях факты и события представлялись бы справедливо и поощрялось свободное формирование мнений.
Блестяще сказано.
Блестяще. Где у нас это на экране?
Так у нас все справедливо. Вот посмотрите, пожалуйста. Если, например, мы смотрим утром Евроньюз.
И список Евроньюз. С запрещенными персонажами якобы маргинальных политиков.
Не думаю так. Я смотрю Евроньюз и тут же включаю ВГТРК, включаю НТВ, включаю Первый канал. Простите меня, движение в одном направлении. Я не замечаю у Евроньюз каких-то иных трактовок, кроме свободных и, как там сказано, справедливых.
Ну, почему, например, в хедлайне может появиться господин Зюганов, который, например, скажет на съемке агентства Рейтер, но показанное Евроньюсом и не показанное ни одним российским каналом, что «Единая Россия» — это КПСС сегодня. Это есть отличие европейского вещателя от пока нынешнего российского вещателя. Вот и все. Поэтому я-то вас спрашиваю, вы, конечно, не признаете, что это не соответствует норме, я понимаю. Как это можно урегулировать? Вот это вот можно привести?
Можно, конечно.
А как?
Да все
как
зависит...
можно заставить вещателя?
Анна,
ну как?
Анна, все зависит от людей, конкретных людей. Вот сегодня передачу ведете вы.
Так.
Получается разговор. Трудно, но получается. И получаются разные позиции, разные мнения. Получается взгляд с одной стороны, с другой стороны. Вы оппонируете, я соглашаюсь. Где-то я пытаюсь спорить. Конечно, с вами очень трудно это делать. Ну, но, тем не менее, это получается. Но ведь бывают и другие передачи, и другие программы. Я не буду их называть, но радиопрограммы, которые, не досужившись обратиться к сайту Министерства культуры и массовых коммуникаций, говорят о концепции внесения изменением закона о СМИ, не прочитав просто даже саму концепцию, которая висит на сайте.
Ну, это мы, может быть, еще тоже обсудим, потому что давайте все-таки вот с конвенцией разберемся. Значит, смотрите, в статье 6 написано «Предоставление информации». И в пункте 2 есть такое требование. Информация о телевещателе представляется компетентным органом транслирующего участника по требованию. В тексте конвенции участник – это государство. Такая информация должна как минимум включать имя или наименование, место пребывания и статус телевещателя, имя юридического представителя, состав капитала, подчеркиваю, характер, цель, порядок финансирования программ, которые телевещатель предоставляет или намеревается предоставлять. Вот, на мой взгляд, ничего, ну, очень немного из того, кроме наименования юридических адресов и лиц, в нынешних документах, которые бы можно было представить по требованию, например, европейских органов, которые будут заниматься трансграничным вещанием, и в том числе смотреть, как мы соблюдаем эту самую подписанную конвенцию. Нет. Вот как заставить...
Могу, да. Могу сказать? Да. Значит, давайте так. Статья 6, между прочим, она даже более продвинутая в части надзорной функции за вещателем, чем наше положение, которое сегодня разработано и успешно осуществляется Борисом Антоновичем Боярским. Здесь написано, по меньшей мере, имя, название, юридический адрес, адрес, статус вещателя, имя законного представителя. Есть? Есть. Состав капитала указан, как правило, это сумма 10 тысяч рублей. Характер, цели, порядок финансирования программ указан. Программы разделяются на развлекательные, музыкальные, политические, детские, образовательные, трансляцию которых вещатель осуществляет или намерен осуществлять. Да, он покупает часть программ, указывает, у кого он покупает. Сумма не указывается, потому что это, в общем, коммерческая тайна, как считает вещатель. Но здесь об этом не написано, что надо сумму показывать, а порядок финансирования программ. Ну, то да, есть кто кому платит.
То есть, короче говоря, мы опять не узнаем о составе капитала Первого канала. Вот это вот для меня загадка уже который месяц. Дело в том, что президент недавно на своей интернет-пресс-конференции, я давно уже об этом говорю, мне никто не может на этот вопрос ответить, сказал, что у нас есть государственный канал ВГТРК, который выражает государственную точку зрения. Есть Первый канал с участием иностранных инвесторов. Есть НТВ, на котором государству принадлежит 51%. Когда Борис Антонович Боярский, глава Росохранкультуры, сидел на вашем месте, я ему задала этот вопрос. А вы не знаете случайно, кто у нас иностранец на Первом канале? Он сказал, не знаю, сказал, видимо, президент лучше осведомлен. Он сказал, да. Вы знаете?
Нет, я могу говорить о том, что там существуют договорные отношения с американскими структурами.
Такими, то есть как... у нас американцы есть в структуре акционерного...
Может.
А когда это случилось,
Леонид Николаевич? Секундочку, я сказал, что есть договорные отношения с американскими видео, кино и другими структурами, потому что работает Первый канал с ними, предоставляя право на ретрансляцию наших программ в США.
Это понятно, договорные отношения, да.
Да. Но я просто знаю, что это происходит. Долю капитала иностранных государств мне неизвестно.
Президент. Первый канал с участием иностранных инвесторов.
Анна, если этот предмет вас так интересует, сказали бы мне за полчаса до приезда, я бы точно узнал. Но я обещаю в следующей передаче, которая появлюсь, я вам расскажу.
Можно президент знает, а замминистра и министра не знает профильных министерств.
Ну, дело в том, что, наверное, есть и другие вопросы, которыми мы занимаемся.
Ну, хорошо. В общем, короче говоря, все равно не сможем мы добиться прозрачности владения, судя по всему. Хотя все европейские документы требуют этого.
Я знаю, что сегодня на первом месте по свободе документов идет у нас Финляндия, как вы помните. Самая свободная в документообороте страна. Думаю, нам к этому надо стремиться. И вот в сентябре собирается приехать большая группа специалистов по европейскому трансграничному телевидению работать с нами в этом направлении. Думаю, что мы эти вопросы сможем решить, и в том формате, в каком это необходимо, мы сможем информировать и зрителей, и заинтересованных лиц, таких как вы, о составе капитала, в том числе на Первом канале. Обещаю.
Ну, поскольку это акционерное общество, они, конечно, скажут, что в частности частного пакета у них может быть сохранена общественная коммерческая тайна. Ну, ладно, поглядим. Вот тут вот Александр, на самом деле, вообще не видит смысла в подписании этой конвенции и говорит, что тому, то, что немцу здорово, то русскому смерть. Европа и Россия не смешиваются, так же, как вода и масло. Не нужна мне никакая конвенция.
Ну, может быть, он и прав по-своему. Наверное, у него есть другие каналы, которые он смотрит, и в этом смысле его меньше интересует, может быть, часть европейской культуры, которая должна присутствовать в тех компаниях и в тех странах, где подписана эта конвенция. Мне хотелось бы, чтобы все-таки и французское, и английское, и немецкое телевидение, как часть европейского пространства, присутствовало больше. Вы знаете, что французы, например, ограничивают американское культуру на своих каналах. Да. Не буду дальше развивать эту тему.
Мы продолжим разговор с Леонидом Надировым сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ефим Фейерштейн, выйдет в эфир 22 часа по московскому времени. Тема «Альтернативная энергетика. Есть ли у нее будущее в России?» «День бересты. Истории современности. Оранжевая революция на Украине сошла на нет. Что делать правозащитникам? Долг платежом красен. Проблемы американских семей, живущих взаймы». Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 20 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Индиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Суд в городе Констанц ФРГ решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, главным образом дети. Операция в Кадорском ущелье практически завершена, все села контролируются грузинскими войсками. Об этом сообщил глава Минобороны Грузии Иракли Акруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квицани объявлен в розыск. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа. Пока этой возможностью воспользовались 19 человек. В Пермской области разбился самолет МиГ-29. Жертв нет, пилоты катапультировались. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнит 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование министра обороны Израиля заявляет, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. Помощь организовал детский фонд ООН. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. Россия отказалась выдать Франции психиатра Жанно Андре Уаро, который осужден на родине за изнасилование. Вице-президент Европейской ассоциации психиатров Уаро был задержан в России в апреле.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер еще раз. Гость сегодняшней московской студии Радио Свобода, первый заместитель министра культуры и массовых коммуникаций Леонид Надиров. Информационный повод, который его привел сегодня в нашу студию. Правительство одобрило предложение Министерства культуры о присоединении России к Европейской конвенции о трансграничном вещании. Как мы выяснили в предыдущей части программы, подпишет ее страна через месяц. И дальше, дальше мнения наши разошлись. Я предположила, что приводить в соответствие с законодательством, вернее, наше законодательство в соответствии с трансграничным конвенцией о трансграничном вещании мы будем лет 12 или 10. Леонид Николаевич, собственно, он не сказал цифру.
Сказал 9-10.
9-10. 4-5.
Же, как в среднем вся Европа.
В среднем, как Европа.
Португалия 12, напоминаю, я уже говорил. Но я хочу еще добавить к тому, что сказал, и тому, что вы сказали очень правильно о конвенции, что у нас возникает впервые очень важный глоссарий. Понимание терминов, которые используются сегодня в международной практике, в первую очередь в
европейской. Вещатель, спонсорство.
Совершенно верно. Ретрансляция, распространитель, редакция, вещатель, издатель и так далее, и так далее. Программы. И этот глоссарий нам очень сейчас поможет, потому что нам в этом глоссарии надо работать и на будущее.
В каком-то я, кстати, из комментариев, это к алкоголю у меня вопрос, увидела, что якобы норма связанные с рекламой алкоголя, отсутствуют в конвенции, но это не так.
Не так.
Нормы очень серьезные по поводу алкоголя.
Значит, там написано, реклама алкогольных напитков, это статья 15, пункт 2, всех видов и телеторговли ими должна отвечать следующим правилам. И дальше несовершеннолетние, потребление должно быть связано с физической формой и так далее, и так далее. Но при этом написано о том, что страна, подписавшая конвенцию, если она употребляет в своем законодательстве запрет на рекламу алкоголя, алкогольной продукции, то конвенция не препятствует этому. То есть, например, усиление в борьбе с такими тяжелыми вещами, как алкогольная продукция, она приветствуется этой конвенцией. А табак повсеместно запрещен. Угу. Как у нас в законодательстве, так и...
Хорошо, вы вот сказали о том, что придется приводить в соответствие все равно, хоть и подправленный, но тем не менее, закон о рекламе. Я так понимаю, закон о смежных и авторских правах. Еще какие законы?
Я полагаю, что, наверное, войдут глоссарные изменения в закон о СМИ. Это нам понадобится, тем более, что мы такие подготовим изменения. Они, кстати, тоже имеются на сайте, которые направлены, во-первых, конечно, на большее, на усиление свободы слова, на учет рыночных отношений сегодня, потому что все-таки 11 лет прошло, а даже больше.
Уже
15 лет скоро, по-моему, да. Поэтому, конечно, надо часть изменить, и вот глоссарий, терминологическая сущность, или, как говорят, тезаурус юристы, понятийный аппарат, он должен, конечно, меняться и будет изменен. Хочу тоже обратить внимание на одно замечание. У нас в законе, который был принят недавно в марте о рекламе, сказано о том, что реклама не может быть по звуку выше уровня той передачи, которая до этого предшествовала или будет после нее. Оказалось, что в конвенции эта норма вообще не прописана, потому что для европейцев это нонсенс.
Они, в общем, как себя прилично ведут.
Да,
это
правильно.
Тоже понятно.
Вот, хорошо.
Теперь, значит, давайте, наверное, послушаем Геннадия из Ленинградской области. Наушнички, Леонид Николаевич.
Пожалуйста. Добрый вечер.
Да, мы вас слушаем.
Значит, вот сейчас развивается цифровое телевидение, а мне хочется чисто слушать радио «Свобода». Вот в четырех местах, только в четырех крупных городах развивается вещание радио «Свобода» в частоте FM. Это Москва, Санкт-Петербург, Самара и Томск. Вот в связи с этим интернет для меня недоступен. Поэтому у меня возникает вопрос, какова перспектива развития цифрового радио и расширения вещания радио «Свобода», например, у нас на юго-западе Ленинградской области в режиме FM. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что цифровое радио, как и цифровое телевидение, это предмет большой работы не только Министерства культуры и массовых коммуникаций, но, конечно, это предмет работы Министерства Мининформсвязи Леонида Дадатжоновича Реймана и, конечно, рынка, который активно на этом поле уже начал работу, мы говорим так, в тестовом режиме, то есть в пробном режиме. Действительно, на сегодняшний день главным является создание условий для получения в цифровом режиме, в первую очередь, каналов открытого доступа, так называемых, или социальных каналов, можно назвать. Это те главные каналы, которые мы всегда смотрели и слушали. И думается мне, что такая работа будет проделана нашим министерством совместно с Министерством связи.
Ну, то есть вы пока еще не определили, что
нет,
это
почему?
За перечень социальных каналов?
Перечень социальных каналов мы пока окончательно не определили. Я их лучше называю каналы открытого доступа. Это, по сути
дела, означает, что и коммерческие каналы тоже будут?
Но сегодня же у нас с вами 18 каналов открытого доступа в Москве, 18 в Петербурге, 19 в Екатеринбурге. Мы должны просто из них выбрать те, которые действительно...
Все-таки выбрать.
Но, например, я скажу...
Кто-то будет чистый, а кто-то будет нечистый. Государственные, естественно, будут чистыми.
Просто вы самую точку смотрите, потому что вы абсолютно правы. Но как решил это сделать Ширак, известный президент Франции? Жак Ширак сказал, это было в мае, по-моему, этого года, он сказал, вот у нас было аналоговое вещание, 18 тоже каналов, как ни странно, это какая-то заколдованная цифра. А сейчас у нас пойдет цифра. Ну, давайте так решим. Будет еще 11 каналов. Итого 29. Вот эти 29 каналов я не меняя 18 тех, которые есть, и добавив 11, которых мы сочтем нужным добавить, я поддержу за счет бюджета Франции.
Ага, то есть, послушайте, Леонид Николаевич, да. Сейчас вы практически даете мне возможность сказать, что, следуя нормальным широко. Европейским стандартам, вы готовы все каналы, которые нынче есть в открытом доступе, запустить в цифровой пакет. Они и будут в социальном пакете.
Я этого не сказал, потому что я сравнил. Я сказал о том, что сделано во Франции. Но я хочу сказать, что сделано в США. В США в 95-м году перешли на цифру и думали в 2005 году отказаться от аналогового вещания.
Слушайте, Америка не Франция. Там коммерчески к этому делу подходили, а не с государством.
Можно я скажу, почему отказалась Америка в 2005 году? Отказалась перейти только на цифру, сохранив аналоговое вещание. Потому что Алабама, Миссисипи, те штаты, где высок процент афроамериканцев, а также где большая часть населения говорит на испанском и на иных языках, они сказали, вот я живу там-то, 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 у меня стоит антенна, я за нее не плачу, я купил ее за $38, может быть, китайского даже производства, и она меня устраивает, не надо мне никакой вашей цифры, сохраните мне то, что я вижу.
Я подозреваю, что у нас многие так скажут.
Может быть, поэтому мы должны наравне с развитием цифрового телевидения, цифрового радиовещания заботиться о сохранении аналогового вещания.
Но его все равно в какой-то момент придется отменить.
Ну так я вам рассказал, что Америка не смогла перейти к этому в течение 10 лет. А теперь вспомните, как мы переходили с вами от черно-белого телевидения к цветному. Помните, какие были тогда даже такие...
конечно, не помню.
Целлулоидные, но такие были пленки, которые были раскрашены в красный, в голубой, в зеленый цвет, и была иллюзия, что это цветное телевидение. Она наклеивалась или представлялась к экрану. И тогда же были большие такие линзы, чтобы как бы увеличивался экран.
Это уже совсем такие прадедушки и прабабушки нынешнего телевидения. Кстати, я так понимаю, что мы плавно перешли к теме, которая меня тоже интересовала. Проект концепции федеральной целевой программы. Да? И первое заседание рабочей группы, которую возглавляет Медведев, этой правительственной комиссии, в июне состоялось. И я так понимаю, что на этой комиссии вас опять не похвалили, так же, как и Реймана, потому что обвинили эту вашу концепцию, представленную в технократическом подходе, и, значит, вот отправили ее на доработку. И 2 августа, насколько я понимаю, будет вторая рабочая комиссия. Вот чего вы уже наработали? Что у нас будет в этой связи с концепцией развития отрасли до 2015 года?
Ну, честно говоря, мне будет об этом легче вам сказать 3 августа или 4.
Ну, вы же что-то делали с 21 июня по 2 августа?
До 2 я не сумею вам ничего сказать определенного, потому что это работа двух министерств, двух рабочих групп, которые работали в том режиме, в котором было установлено для них. И я бы сейчас подождал. Осталось-то всего недолго, до среды.
Ну хорошо, а какие-то основные концептуальные-то вещи вы же можете сказать? Вот что будет происходить в связи с цифровизацией? Вот
надо выверить, первое, на мой взгляд, нормативно-правовую базу, связанную с переходом на цифру. Надо сохранить, на мой взгляд, я повторяю второй раз, на мой взгляд, сохранить понятие так называемой связной лицензии, которую выдает Министерство связи, и вещательной лицензии, которую выдает Росохранкультура.
Я считаю, это надо сохранить. Нет, вечный, бедные вещатели.
Потому что надо сначала понять, кто впереди. Кто впереди? Содержание программы, которую мы смотрим, или технические условия ее трансляции.
Но вы так хорошо говорили про интересы зрителей в связи с вот Европейской здесь, конвенцией. Так здесь, может, содержание все-таки важнее в данном случае?
Содержание важнее. Конечно, важнее. Ну, а по содержанию надо...
Лицензии. Давайте уж одну выдавать, наконец.
Нет, так надо одну выдавать, но одну выдавать лицензию вещательную сложно, без точной проработки возможности технологической связной понятно. Лицензии. Потому что я за то, например, вы меня спросили, я за то, чтобы сохранить этот порядок. И на время переходное, наверное, мы его сохраним. А дальше посмотрим, как будет лучше.
Анатолий, Смоленской области, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Спасибо. Значит, я имею такое мнение, что нас выручить может Россию только общественное телевидение. Расцветать Россия может только в этом случае. Начать. Потому что как BBC... тогда общественное телевидение будет настолько свободно, и будет достаточно корреспондентов свободных, и они нам растолкуют большинству населения, как за кого голосовать нужно.
Нет уж, пожалуйста, вы решите сами для себя, за кого надо голосовать. Но то, что телевидение обязано вам представлять весь спектр мнений, это, безусловно, не просто записано в конвенции, а жирными буквами подчеркнуто в преамбуле и написано не только для общественного вещателя, но и для коммерческого, что распространение высококачественных программ осуществляется тем самым надежда населения на политическую, образовательную и культурную вот эту идентификацию совершенно европейца. А как тоже заставить российского вещателя следовать этой норме, я лично плохо представляю, хотя все европейские документы требуют, чтобы страна, которая все-таки себя числит европейцем, общественное вещание организовала.
Согласен с вами. Я, наверное, опять повторю то, что говорил в первой части нашего с вами разговора. Очень многое зависит от человека. Очень многое зависит
Слушайте,
от его образованности.
Николаевич, какого человека? Общественное телевидение можно сделать сейчас. Вот, я не знаю, так, политической воли.
Есть. Какое
у нас общественное телевидение?
Все телевидение, которое мы имеем, оно общественное.
Здрасте.
Да, здрасте. Конечно. А какое такое неожиданное телевидение
вы хотите
придумать?
То есть у нас коммерческого телевидения нет,
да
у нас исключительно общественное.
Да у нас все так или иначе работает Слушайте. На общество. А вы думаете, что у нас все работает на каких-то тузов,
да нет, но
богатых
если
людей.
Вы государственные каналы смотрите, то там понятно, они не скрывают.
А я говорю про все телевидение, все 18 каналов.
ВГТРК
нас...
произносит слова: мы президентское телевидение. Первый канал точно говорит, мы на 51% государственное.
Хорошо,
никто не говорит,
хорошо,
мы для зрителей.
Хорошо, а президентское телевидение — это работа же на общество и с обществом вместе, с президентом вместе.
Ну тогда 5-10% маргиналов, про которых записывают все телевизионные начальники, всю оппозицию и всех людей, которые не хотят смотреть это телевидение, это тоже общество, и оно должно быть представлено пропорционально. Только оно не представлено. Тогда
значит,
это не общественное
значит,
телевидение.
Значит, тогда нам нужно телевидение маргиналов, как часть общественного телевидения. Согласен.
Нет, телевидение согласен. Должно все спектры представлять,
согласен
Леонид
Николаевич.
С вами. Вы,
да. Особенно заботит нас сегодня маргинальный спектр. Надеюсь, это поддерживано будет нашим слушателям.
Ну, понятно. Ладно.
Спасибо.
Владимир из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, и здравствуйте, гость ваш. Вы так трогательно и хорошо говорите, и голос вашего гостя такой вот дедушкин и проникновенный, и вроде бы все хорошо.
Но а всем... это потому, что он бывший театральный человек, он умеет общаться.
Да, спасибо, да. Анна. Всем-то ясно, что кто регулирует все эти процессы, регулируется это из Кремля и бывшими сотрудниками КГБ. И то, что ваш гость говорит, по моему мнению, представляя государственную, между прочим, организацию, и мнение у него совершенно быть не может и не должно, поскольку он сейчас вещает очень широко и проблемно. Значит, а вот он говорит, мое мнение, это что? Он, значит, чего-то боится? Боится сказать лишнего или чего-то недосказать? Спасибо вам большое. Все ясно, вообще говоря.
Нет, просто Леонид Николаевич человек тертый. Мало того, что он человек театр, он и к спецслужбам имеет прямое отношение,
Анна,
поэтому он аккуратен
Анна,
в выборе
я могу
слов.
Сказать откровенно, могу да. сказать откровенно, что я всегда стараюсь все-таки быть самим собой, какой бы пост я ни занимал. И как вы правильно вспомнили мою театральную биографию, я мог бы напомнить, что я последние 18 лет был ректором Академии русского балета имени Вагановой и воспитывал наших балерин, а в области балета мы впереди планеты всей. Поэтому, конечно, я соглашусь только с одним. Каждый человек, какой бы пост он ни занимал, обязан и должен иметь свое собственное мнение. Спасибо.
Олег из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Поскольку я узнал, что передо мной сидит актер, то я должен...
Не-не-не, Олег, вот уж точно он не актер. Он руководил балетом, но не танцевал.
А, он не танцевал. Но
нет,
все равно,
нет.
Руководил или танцевал, но он не специалист в области радиосвязи. Поэтому он невольно ввел в заблуждение слушателей, сравнив переход с аналогового на цифру с переходом с черно-белого на цветное. Переход с черно-белого на цветное был специально осуществлен так, чтобы цветное изображение принималось на черно-белых телевизорах, естественно, в черно-белом виде. Приемники черно-белые можно до сих пор использовать, даже если им 30 лет.
Ну, так, собственно, ведь
при переходе на цифру все аналоговые приемники придется выкинуть. Поэтому у меня вопрос, когда что-нибудь останется от аналогового вещания, и нужно ли мне, скажем, сейчас покупать, скажем, новый аналоговый приемник, если его выкинут?
Спасибо за вопрос. Могу сказать откровенно, что касается приемников телевизионных, то их не надо выбрасывать. Я встречался с руководителем телевизионного концерна Франции и спросил, какой у него телевизор стоит дома. Он назвал марку. Я говорю, ну, у него вы работаете через приставку, через декодер в цифре? Он говорит, да, через декодер, он у нас стоит столько-то, столько-то, столько-то. Я говорю, а вы не собираетесь купить цифровой приемник, где будет все это инкорпорировано внутрь этого приемника? Он говорит, ой, он дорого стоит. А сколько стоит во Франции этот телевизионный приемник? Он сказал, ну, где-то от 5 до 6 тысяч долларов. Он сказал, в долларах, я сейчас говорю как частное лицо, а не как заместитель министра, поэтому я позволю себе разрешение, что здесь я буду говорить именно эту цифру.
Да ладно, вас, еще никто не заставляет уж совсем.
Вот, поэтому это дорого, действительно. И сегодня, например, единицы в Москве могут позволить себе купить и покупают. И когда я спрашивал на рынке этой аппаратуры, то цифра изменится: 10-20 телевизионных приемников с включенной внутрь схемой конвертера продавалось за прошлый год. Но думаю, что если мы сохраним эти телевизоры, купим к ним приставку, сегодня приставка или декодер стоит порядка 2000 рублей, и думается мне, что это, наверное, позволит нам слушать и смотреть те программы, которые нам нравятся, и в аналоговом, и в цифровом режиме. Но опять же повторяю, аналоговое телевидение, оно сегодня защищено тем, что мы как бы равны всем между собой в том, что имеем это как бы с эфира. Те, кто имеет коллективную антенну, платят 32 рубля. Те, кто хотят иметь 32-33 программы, ну, платят 44-45 рублей. Значит, будет декодер, мы будем платить, наверное, за декодер, плюс за, наверное, абонентную плату дополнительную, но это как бы нам на выбор. Но ведь мы же должны в открытом доступе, например, если я живу в пригородном домике, у меня на крыше стоит антенна, я ее когда-то купил, мне, в общем, ее снарядить дополнительно для цифры стоит самые-самые небольшие деньги, то я не хочу платить никакой абонементной платы дополнительно. Я хочу иметь то, что в аналоге может поступить мне на эту антенну все те, либо 18, как мы сказали, программ, либо, как это будет признано лучше, нашими специалистами, с которыми мы работаем в рамках рабочей группы Министерства культуры и массовых коммуникаций. Ну, а сравнение, что я пришел из театральной среды и из балетной, оно, в общем, наверное, справедливо, хотя, когда посмотрите, какое образование имеют зарубежные руководители тех или иных министерств и наши, то будут несколько меньше вопросов. Спасибо.
Да, Леонид Николаевич, вопрос ведь всегда в компетенции, а не в образовании. Александр Анатольевич, Воркута. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер. В общем, мне как телезрителю так осталось, в общем, непонятно, зачем все это нужно.
Нужно что, конвенция или цифра? Что вы имеете?
Да, нет, конвенция. Конвенция зачем? Я, например, вот я приезжаю в Ярославль, и что я там буду смотреть, программы из Испании или хотя бы из Польши или из Германии на чужом языке? Зачем нужны общие правила? Мне осталось непонятно. Второй вопрос. Вообще-то полностью вышло из вашего внимания, что кроме вот цифрового, ну, как бы вещания через воздух, есть еще вещание со спутников. Оно уже 100 лет, как в Европе, цифровое,
так
да,
вот
и в общем в России
тоже. Конвенция
туда.
Про это тоже в том числе.
Вот есть такая программа RTVI, вот мне ее тут не видно, у меня такого нет. Но в центре России некоторые смотрят, там же можно поймать и «Голос Америки», и BBC, все со спутника, слушать их хоть 24 часа в сутки и не морочьте голову.
Вот конвенция вам это все и позволяет на самом деле делать. Если у вас есть соответствующее приемное устройство.
А дело в том, что если говорить про Ярославль, с которого вы начали, то в Ярославле же тоже в основном смотрят, кроме губернского телевидения, в основном смотрят те общероссийские каналы, будь то коммерческие, будь то государственный канал, такой как ВГТРК, или со смешанным участием государства в тех или иных каналах. Это же очевидно совершенно, но конвенция заставляет нас больше внимания уделять тем, кто подписал эту конвенцию. И наш продукт будет европейским, и мы сможем его передавать для трансляции в Европе. Равно как и мы будем тоже больше использовать их продукт для показа вам, телезрителю уважаемому, для которого сделана эта конвенция, она только для него сделана. Но, наверное, конечно, в том случае, если она на испанском языке идет, наверное, будет схема либо титров, либо какого-то другого перевода.
Ну, как это есть в Европе? Если вы подключаетесь к какой-нибудь из нынешних либо цифровых систем, которые идут через интернет, либо спутниковых систем, то есть каналы и либо с переводом, либо с субтитрами.
Совершенно
также так. И в Европе. И это потребуется и от наших крупных вещателей, которые ретранслируют свои программы в Европу. И от них потребуется соответствие этой конвенции в том числе. Но вот тоже на минувшей неделе еще вопрос просто про частоты меня интересует. Я так понимаю, что военные освободили некое количество частотного ресурса, рассчитанного на телерадиовещательные. Да. И там чуть ли не до 2% освобождаться будет частот новых. Это вот сколько в количественном выражении, поскольку вы еще и председатель Федеральной конкурсной комиссии, сколько это?
Спасибо. Я думаю, что это, во всяком случае, увеличит количество доступа на рынок процентов на 20 по отношению к рынку. Это очень большой объем.
Хорошо.
Это очень большой объем. И вот с этим объемом работает по его обеспечению для рынка уже Мининформсвязи.
Ага.
А мы вместе с ними работаем для привлечения тех, кто разрабатывать будет эту частоту, кто будет предлагать ее как завершенное производством вместе с Мининформсвязью, затем уже вещателям, которые уже будут получать одновременно с связной и вещательную лицензию через нашу конкурсную комиссию. Кстати, могу сказать, что касается той же Франции, пример, который я часто привожу, и не только потому, что мы перешли вместе с Болгарией когда-то, много лет назад, на цветное телевидение по системе СИКАМ, ведь в Европе только Франция, Россия и Болгария на системе СИКАМ. Это только мы потом уже поняли.
Ну, французов очень любили всегда.
Да, и сейчас мы любим. Uh-huh. И, наверное, потому что французский язык c'est très bien, je crois, n'est-ce pas? Вот, и потому я полагаю, что все-таки вот даже у тех же французов, у них занимается этой работой по радиочастотам, по вещательным лицензиям огромная, ну, скажем, организация, порядка 250 человек. И у нас в этой организации очень хорошо известен Генрих Зигмундович Юшкявичус, он же является советником Муцуоры, это нашего руководителя ЮНЕСКО, японца. И он делал даже экскурсию недавно для сотрудников Министерства культуры, для Росохранкультуры и для Мининформсвязи вот в этот центр по вещательным лицензиям во Франции.
Ну, Франция в этом смысле очень похожа на нас в смысле того, как они реформировали собственную отрасль. Она тоже очень долго была государственная, и государство очень серьезную роль играет в преобразовании всех этих индустриальных вопросов. И короткий вопрос, Леонид Николаевич, потому что у нас осталось буквально 2 минуты, меньше даже уже. Я знаю, что вы сюда ко мне пришли с рабочей комиссией по нравственности. Вот решили, видимо, делать мониторинг в связи с нравственностью на экране. Означает ли это, что если через какое-то время вы все там померяете, посмотрите, посчитаете, и вот какие будут санкции-то? У нас это нигде в законе не
записано. Значит, действительно, сегодня состоялось заседание рабочей группы экспертного совета по, как вы сказали, в том числе, это называется по общественно ценным проектам в области телевидения и нравственности. Там были у нас и Михаил Александрович Федотов, и Дондурей Данил Борисович, и тогда Яковенко был. И, в общем, мы договорились о том, что нам нельзя превращаться в цензоров, нам нельзя ничего пресекать, нам нужно вырабатывать рекомендации. Для этого мы попытаемся мониторинг делать через экспертные оценки. Точка.
Тогда скажите, что такое нравственность, коротко, 20 секунд.
Нравственность – это то, что вы понимаете, и я понимаю одинаково. Спасибо, Анна.
выкрутился. Это был Леонид Надиров, первый заместитель министра культуры и массовых коммуникаций. Он был гостем программы «Время гостей» на Радио Свобода. У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю вам, что в 20 часов итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Главной темой выпуска: министр обороны Грузии утверждает, что операция в Кадорском ущелье завершена. Москва предпринимает новые попытки добиться выдачи россиян, получивших убежище в Великобритании. Любовь Слиска поссорилась с саратовскими членами «Единой России». Топ-менеджер компании Владимир Потанин будет назначен по итогам телешоу.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.